«Чудесно!» — кивнула девушка. «Не смею вас больше задерживать. Всего хорошего!» «Но эти люди смертельно оскорбили меня. Они должны ответить!» «Не сегодня. Прощайте!» Алия развернула коня, давая понять, что на этом их разговор окончен. «Эти люди оскорбили моего господина!» — неожиданно процедил Мейло Трук. «От его имени я требую суда Сагры! Именем стали, огня, крови и воли богов!» Сказанные слова произвели в рядах воинов пограничья эффект взорвавшейся бочки с порохом. Я даже отсюда услышал, как заскрежетал зубами милорд Алистан. «Этот Мейло сказал что-то важное?» «Я услышала тебя, воин», — кивнула леди Алия. «Ты обвиняешь в преступлении какого-то конкретного человека или всех?» Тень улыбки пробежала по губам Мейло. Он уже собирался ответить, когда в разговор вмешался Балистан Паргайт. «Всех! Он обвиняет всех!» Улыбка на физиономии у Мейло скисла. Похоже, сейчас граф, сам того не ведая, совершил какую-то глупость.
«Услышано», — поспешно сказала маркиза.
«Тебе будет предоставлена возможность доказать правоту своего господина, воин. Мы сделаем это здесь и сейчас». Вновь влез Балистан Паргайт. «Нет, по правилам закона Сагры на суде должен присутствовать владетель той земли, на которой произнесен вызов. Сейчас мы на землях моего лорда-отца, и чтобы суд свершился, вам придется проехать в Кротовый замок, где и будут оглашены правила поединка». «Поединка?» Она сказала «поединка?» Мне это решительно не понравилось. «Но», — недовольно начал Балистан Паргайт, «вы можете снять вызов, воля ваша», — невозмутимо произнесла Алия Далли. «Правила этого не запрещают». «Нет. Мы поедем с вами, миледи». «Как вам будет угодно, милорд. Хочу напомнить, что если до поединка ваши люди осмелятся напасть на моих гостей, у них будут большие неприятности», — ответила девушка. Она не предложила графу и его людям свое покровительство. Мы продолжили путь. Люди маркиза как бы невзначай следовали за людьми графа, внимательно наблюдая за ними. Граф молча ехал рядом с Оро Габсбургом. Взгляд бледного неприятно холодил мне затылок. «Сурок», — тихо спросил я у воина, — «что это за суд Сагры?» «Не знаю. Был бы с нами Арнх, он бы разъяснил законы своей страны». «Суд Сагры?» «Слышал я такой штуки, ребята», — сказал фонарщик. «Суд богини войны. Он раньше был очень распространен среди воинов пограничного королевства. Когда возникало спорное решение или оскорбление чести воина, проходил суд Сагры. Поединок, одним словом. Этот ушастый вызвал нас на бой, и ни один воин пограничного королевства не посмел бы ему отказать в этом праве». «Поединок идет до смерти?» — Сурок скосил взгляд на Мейла Труга. «Когда как? Все зависит от того, что скажет верховному лорду земли, вызвавший нас. Если он произнесет, что до смерти, значит, до смерти». «Ты так спокойно говоришь об этом, Мумр», — криво усмехнулся я. «Этот Мейло оказался хитрым парнем». «Могло быть и хуже», — философски ответил фонарщик, доставая дудочку. «Куда уж хуже. Если бы граф не влез в разговор, то его слуга мог выбрать себе любого соперника. А тут милорд Паргайт сказал, что обвиняет всех. И теперь этому... как его?» — спросил Сурок. «Мейло», — подсказал я. «И теперь Мейло придется драться со всеми нами?» «Как же!» — разбежался. «Теперь все решит жребий. Гаррет, не надо так нервничать. Ты в любом случае в этом деле не участвуешь». «Почему?» «Суд Сагры только для воинов. Ты, Кликли и Миралиса, не воины». «Это я-то не воин», — горя праведным гневом, возразил Кликли. «Да я воин получше всех вас вместе взятых. Я даже боевую песню знаю». «Молодец, Кликли, только успокойся», — примиряюще сказал Медок. «Эй, гоблин!» — позвал Кликли седоусый воин, услышавший вопли шута. «Спой свою песню». «А что? Сейчас и спою». И спел. Да так, что не успокаивался добрых 10 минут. «Хорошая песня», — довольно крякнул воин. «Душевная». «Ну как? Я воин после этого?» «А то», — абсолютно серьезно сказал солдат. В рядах пограничников засмеялись. За один дневной переход суровые воины успели полюбить шутки и песенки Кликли. Наивные. Они просто еще не испытывали очарования от гвоздя в сапоге или ушата холодной воды в постели. Шут повернулся к нам и показал язык. Слышали, мол, что умные люди обо мне говорят? Безлюдные места остались в стороне. Часу не проходило, чтобы мы не проезжали мимо какой-нибудь деревеньки. Вот только в отличие от наших волеостровских, Эти были обнесены частоколом. Здесь же находились смотровые вышки с лучниками. Каждый крестьянин пограничного королевства в любой миг мог сменить саху на боевой топор и дать отпор врагам.
«Как здоровье, Гаррет?»
Бледный поравнялся со мной.
«Спасибо, не жалуюсь, а как ты, Ролео? Отошел от стычки с демонами? Не остался я в долгу».
«Так это ты», — протянул Бледный и усмехнулся.
«Что-то я не припоминаю, что называл тебе свое имя».
«Ты никогда не отличался вежливостью. Пришлось мне все узнавать самому. Тем больше у тебя причин печься о своем здоровье».
«О, я буду очень заботиться о себе. Просто очень.
Что заставило тебя отправиться в такой долгий путь?»
«Проблема по имени Гаррет. Ловко ты спер тот ключ, я оценил. Можешь мне поверить».
«Польщен, честное слово».
«Ну, бывай, скоро увидимся».
«Надеюсь, что нет». Вряд ли Бледный начнет действовать прямо сейчас. Вокруг слишком много людей. Он не оберется неприятностей, если попытается отправить меня в свет. В тот миг, когда я вдруг ни с того ни с сего упаду с лошади и истеку кровью, убийцы перережут горло. А он этого, разумеется, не хочет. Так что буду ожидать от него подлостей, лишь когда останусь один.
Кротовый замок мы увидели издалека. Огромная серая махина, стены которой поднимались в небо на 40 ярдов, а 12 прямоугольных башен — на все 60.
Стены щерились баллистами и катапультами, угрожая любому, кто решит попробовать взять цитадель штурмом. Широкий ров заполняла проточная вода из находящейся рядом реки. Когда мы ступили на подъемный мост, стены угрожающе нависли над нами. Я задрал голову, люди на них казались букашками. Сейчас мощные дубовые ворота, обитые стальными листами, были приглашающе распахнуты, решетки подняты, но в случае нападения не всякий таран сможет справиться с такой преградой. Возле ворот стояли на часах 20 воинов. Начальник караула поприветствовал леди Алию, и мы въехали в замок. Я оказался в коротком туннеле, стены которого щерились бойницами. Возле стены хищно замер огромный, выстреливающий сразу 40 болтов арбалет дикобраз. Под потолком на перекрытиях на цепях висели чаши, куда обороняющиеся заливали смолу и горячее масло. Да, дом Альгерта дали крепкий орешек. Такой нахрапом не возьмешь. Мы въехали во внутренний двор замка. Двором сие место называлось в насмешку, он вполне мог поспорить размерами с небольшой площадью. «Миледи Алия», — поклонился один из воинов, — «ваш лорд-отец ожидает вас».
«Благодарю, Чизет». Маркиза спрыгнула с лошади. «Благородные господа, следуйте за мной. Просящий сюда тоже. Чизет, позаботьтесь о размещении наших гостей».
Естественно, обычного вора на ауэдиенцию к милорду доброй души не позвали. Да я и не напрашивался, если честно. Милорд Алистан, барон Оро, эльфы, граф Паргайт и Мейло последовали за леди Алией,
а мы отправились за Чизетом, который клятвенно пообещал своей госпоже найти для нас кровати.
Мы получили комнаты в башне крови, так называли это место жители замка. Хорошие комнаты с кроватями, тростником на полу и окнами, выходящими во внутренний двор. Как сказал мне Угорь, в цитадели такого размера за раз могло находиться более 600 человек. Огромная туча народа. Кликли, не признающий никаких кроватей, расстелил на полу одеялко и смылся совать свой любопытный нос в каждый угол замка. Явился Эл и сообщил нам, что поединок состоится завтра утром. «До смерти», — ровным голосом уточнил он. Мое хорошее настроение враз испортилось. Но это было еще не все. Если мы проигрываем, то ключ, добытый с таким трудом, достанется Балистану Паргайду. Таков закон суда Сагры. А если мы уйдем под покровом темноты? Из замка Гаррет. Суд Сагры для воинов пограничья святое. Мы или выиграем, или лишимся ключа. Третьего не дано. «Я самолично разнесу голову этому хлыщу», — пригрозил Халас. «Решили, кто выйдет на поединок?» «Решит жребий. Идемте за мной. Милорд Альгерт ждет нас».
«Я могу пойти с ними?»
«Ты не участвуешь в жребии, Гаррет».
«Но пойти я могу», — уточнил я.
«Можешь», — безразлично кивнул он. Зал, куда нас привел граф, размерами не уступал внутреннему двору замка. Народу здесь было порядочно — шерсть и сталь, мечи и бритые головы. Казалось, тут собрались все мужчины королевства. Кликли крутился под ногами, развлекая воинов. Но как только заметил нас, цирк закончился, и шут присоединился к нашей компании. «Где тебя носило?» — тихо спросил я. «Осматривал местные достопримечательности. Кстати, на кухне есть морковка». «Поздравляю». Миралисса, Эграсса и Алистан уже были здесь, как и Балистан Паргайт с Мейлотругом. Оро Габсбург сжимал в своей лапе пивную кружку. Заметив меня, барон важно кивнул. Алия Далли стояла за спиной низкорослого, широкоплечего человека, подбородок которого зарос двухнедельной щетиной. Как и все воины в замке, этот человек был лыс, облачен в кольчугу и грубые штаны воина. В руках он задумчиво вертел кинжал с дорогой рукоятью из кости огра. Граф Альгер Далли — добрая душа, если не ошибаюсь. Мы подошли к столу, за которым сидел лорд, и остановились. «Итак, ты не изменил своего решения?» — обратился милорд Альгерт к Мейлу, после того, как удостоил каждого из нас внимательным взглядом. «Нет, я требую суда Сагры». «Хорошо. Осталось выбрать соперника. Принесите жребий». «Эй, Гаракец, лови!» Мейлотрук бросил угрю медную монетку.